Коли тобі здається, що обставини сильніші за тебе, що в тебе вже немає сил, немає віри битись за своє майбутнє. Озирнись на пройдений шлях, на свої хоробрі вчинки. Подякуй тим, хто був з тобою в часи випробувань. І ти побачиш, що битва ще не завершена. І ті, кого ти захищав, поруч. Тобі треба жити далі.
Добрий вечір, шановні радіослухачі. Студії Дарина Мірико, і це програма «Загартовані». Сьогодні ми будемо говорити про дуже складну, але в той же час дуже цікаву і актуальну тему. Я не знаю, як ви, а я останнім часом дуже багато чую про те, що люди вигоріли. Що це таке вигоріли? Вигоріли волонтери, які їздять до зони АТО, вигоріли психологи, які допомагали людям на Майдані. Люди вигорають від того, що надають допомогу іншим. І виходить, що вже самі потребують цієї допомоги. І сьогодні ми будемо говорити про те, що таке вигоряння і як його попередити, як зробити так, щоб воно не нашкодило тобі, щоб воно не прийшло в твоє життя. Ми будемо говорити з християнським психологом-консультантом Анною Бондарчук. Вітаю вас, Аню.
Вітаю.
Аня також є не тільки консультантом, а є й викладачем і автором практичного курсу по роботі для запобігання вигорянню волонтерів та капеланів, які служать в зоні АТО. Аня, і давайте спочатку поговоримо взагалі про те, а що таке вигоряння, звідки це слово, цей термін взявся, і ну от я почула його тільки в контексті війни, але я так розумію, що у нього набагато довша історія.
Да, це правда. Термін на самом деле уже существует очень давно, с 1974 года американский психиатр Фрейденберг. Он изобрел, скажем, этот термин, да, он вывел этот термин, потому что он увидел, что есть определенные симптомы, которые переживают люди, которые достаточно долгое время не отдыхают, которые пренебрегают своим здоровьем, пренебрегают своими потребностями в отдыхе, в перерыве, и потом он просто увидел, что есть очень много схожих симптомов и назвал это выгоранием. На английском это звучит burnout.
То що ж таке вигорання, які його симптоми, які ознаки, чи може людина помітити сама, що у неї є?
Да, красные лампочки есть. Вообще выгорание – это истощение на всех уровнях – физически, эмоционально, психологически. Есть опасности, есть риски того, что когда человек выгорает, когда он мы приходим в это состояние постепенно, никто не попадает в выгорание моментально, да, это продолжительная нагрузка дает результат, когда человек чувствует апатию, он чувствует, что у него теряется мотивация, он становится безразличным к тем людям, которым он служит, да, к тем людям, ради которых он работает, ну, становится безразличным к работе. Работа перестает ему приносить удовольствие. Он начинает искать способы, как бы уже где-то, скажем, найти какие-то другие для себя более интересные дела. Он теряет вообще мотивацию, в принципе, да, постепенно портится здоровье, постепенно появляются... Ну и как хронические болезни потом обостряются, да, когда мы долго не отдыхаем и пренебрегаем здоровьем, обостряются все вопросы, которые и без этого были сложными. И очень часто люди переживают, скажем, такие проблемы, как нежелание жить, да, то есть если мы говорим о крайней степени, то люди даже задумываются о самоубийстве, тогда, когда уже не видят выхода, они уже настолько устают от, то ли от однообразной работы, то ли от сложной работы, то ли от работы, которая требует большой очень отдачи эмоциональной. Когда мы говорим о рабочем контексте, есть такое понятие, как выгорание менеджеров, потому что на менеджере лежит большая ответственность, менеджер часто перерабатывает, он может перерабатывать, да, потому что он работает на результат, и, соответственно, получается в итоге, да, уже... Впоследствии человек уже чувствует, что он теряет смысл того, что он делает, теряет удовольствие того, что он делает, и уже находится в апатии и в безразличии к тому, что изначально
зажигало. Люди, яких професій, якої діяльності ще мають ризик отримати
В основном это помогающие профессии, да, то есть это психиатры, психологи, волонтеры, капелланы, в том числе это учителя,
лікарі.
Это врачи.
Тобто ті люди, які працюють з людьми.
Да, люди, которые работают с большим количеством клиентов, потоком клиентов. Они очень часто чувствуют, что уже приходит какой-то пик, да, усталости, и если не делать эти перерывы, то состояние ухудшается. Поэтому свои красные лампочки нужно знать. У каждого, на самом деле, они выглядят по-своему. И когда ты смотришь на эти симптомы в одиночку, да, когда появляется бессонница, появляется головная боль, появляются проблемы с пищеварением, появляется просто нежелание идти на работу. Эти вещи не воспринимаются всерьез, да, но когда они вместе, это уже достаточно серьезно. Поэтому нам нужно знать и понимать себя физически, как мы себя чувствуем, эмоционально, как мы себя чувствуем, когда мы слишком сильно устаем.
Ну вот то, что вы начали спочатку говорить, было очень схоже на синдром хронічної втоми, або там, коли депресія в людини починається, але це ж все ж таки різні речі. Або хоча б, звісно, навіть весняний авітамінос теж може спричиняти якісь там подібні речі.
Звісно, да. Но ми говоримо здесь, на самом деле, о комплексі симптомів, в том, когда уже это уже истощение, да, когда накапливается. На самом деле, есть разные теории о том, как, на какие стадии нужно делить истощение. Да. Есть там теория о том, что есть три стадии. Это напряжение, которое накапливается постепенно с нагрузкой, это сопротивление, когда ты пытаешься это все преодолеть, и потом уже истощение, когда ты уже не совсем имеешь ресурсы, когда у тебя уже не получается заботиться о себе достаточно хорошо, когда тебе уже, даже когда ты хочешь вернуться в нормальное состояние, когда тебе интересно, весело на работе, когда ты все еще хочешь, да, заниматься тем, чем ты занимался, уже теряется мотивация. Из состояния выгорания очень сложно выйти, если ты уже там. Оно накапливается постепенно, но когда мы обнаруживаем себя уже там, нужна помощь, нужна внешняя помощь, нужна поддержка и нужен план.
Ну, давайте поговоримо про це докладніше. По-перше, ну, от людина помітила, от ви кажете, три стадії, да? Перша стадія – це напруження, тобто, коли я дуже багато енергії витрачаю. Від чого напруження?
Да, напряження, ну, во-первых, напряження може возникати, ну, ми понятно, мы говорим вообще о волонтерах и капелланах, да, которые здесь в зону АТО, там немножко сложнее. Когда мы говорим о выгорании на работе, однообразные рутинные задачи вызывают скуку, да, теряется интерес. Потом появляется в общем, скажем, если ритм напряженной работы, то это тоже утомляет. Если человек получает там незаслуженную критику, когда он старается, это тоже его демотивирует.
Тобто,
да?
Ты не можешь расслабиться, потому что в тебе, да, купа справ, у тебе целый список, что потрібно зробити, да, ты ничего не встигаешь, да, ты пересиджуешь на работе, а тоді приходишь ще з роботи, у тебе там ще купа справ. Да. Я зараз як мама кажу, тому що мами, да, ніколи не відпочивають.
У мами це достатньо
і большой материнське
лист.
Вигоряння теж так само є достатньо розповсюдженим.
Это правда, да. Если есть еще постоянный стресс, или тем более добавляется травма, или добавляется депрессия. Но на самом деле депрессия может быть как сама по себе, как в силу каких-то других причин, так и последствием того, что человек уже выгорел.
І от після того, що, ну, тобто, коли людина помічає, що вона чогось не встигає, що в неї купа справ, це вже перший сигнал, що потрібно щось змінювати в своєму житті. Ну, я так думаю, логічно, що, мабуть, треба підключати якийсь там тайм-менеджмент або викреслювати якісь справи, які не є важливими, ну, тобто, якось пріоритети, мабуть, вибудовувати.
На самом деле, є дуже багато хороших і важливих моментів, що можна робити. Для початку потрібно розібратися в причинах, да, для начала нужно понять, почему я туда попал. Вот, и поэтому, если мы говорим о волонтерах и капелланах, то нам нужно понимать, с чем они сталкиваются, да, они, то, что происходит, накладывается на их собственный ритм жизни. Если человек, в принципе, не привык отдыхать, то ему еще сложнее, да, потому что он естественным образом будет бежать достаточно быстро, пока не упадет. Вот. И если мы говорим о психологах, например, которые ездят в зону АТО, то они хотя бы чуть-чуть более подготовлены подготовлены к тому стрессу, с которым они столкнутся, они понимают, что они и сами переживут определенную травму, да, и что вторичная травма тоже переживается. То есть первичная травма – это то, что они сталкиваются с опасностью для их жизни, и они могут и пострадать там, да, и есть разные случаи ранений и смертей. И...
Психологи підготовлені, тому що вони вивчають ці всі речі, вони теоретично знають і розуміють, що з ними буде відбуватися.
Да, они это понимают, конечно же, это не защищает их от того, что приходят все эти же самые симптомы и чувства. Они точно так же переживают полноту и глубину там этих переживаний, но, тем не менее, они уже знают, когда остановиться.
Вони розуміють, що з ними відбувається.
Да, они знают, когда остановиться, они знают, когда дать себе какой-то перерыв.
Як підготуватися? Ну, от зрозуміло, що в 2014 році все було достатньо стихійно, і люди просто, ну, горіла хата, і люди бігли рятувати їх хто як міг. І ніхто не думав там про свою безпеку, про своє здоров'я, просто жертовно їхали, і, ну, хто їхав добровольцем, хто їхав волонтером і забезпечував цих добровольців. Але зараз уже у нас, ну, прийшло достатньо часу, щоб вибудувати якусь систему.
Абсолютно.
І готувати тих же самих волонтерів, мабуть, проходити якісь, я не знаю, хоча б читати якісь статті з цього приводу, або робити тренінги. Як можна, ну, тобто, якщо людина вже знає, то їй легше пережити це, і правильно я зрозумію?
Це правда, да. Легше просто тому, що ти ведеш себе грамотніше, ти не дозволяєш своєму здоров'ю, да, уже там, скажем, страдати настільки сильно. Ти плануєш правильніше, ти робиш перериви, ти просиш допомоги, ти развиваешь другие сферы жизни, да, потому что если поглощаться полностью только болью, скорбью и тем, что происходит, да, скажем, когда они едут на АТО, у них не будет возможности пополнять свои силы, да, и я искренне верю в то, что человек должен служить из избытка. Не на пределе. Потому что понятно, что мы можем в какой-то кризисной ситуации чуть-чуть еще там продержаться. Но когда мы говорим о длительной нагрузке и, к сожалению, огромному, их желание помогать и отдать все и последнее, понятно, потому что ребят, очень хочется ребятам помочь, да, и мы все понимаем, почему. Но, тем не менее, война, к сожалению, не закончена, и мы не знаем, когда она закончится. И уже достаточно много накоплено усталости, поэтому я думаю, что когда мы говорим об отдыхе для волонтеров и капелланов, это не эгоизм, это здравомыслие, да, а то, когда человек бежит, пока не упадет, это... недальновидно, да. В нашей культуре это считается жертвенностью, когда ты отдаешь все и не оставляешь себе никаких ресурсов. Но правда в том, что для того, чтобы долго помогать и долго служить, мы обязаны пополнять свои силы. Когда мы едем на машине в какую-то длительную поездку, мы думаем о том, как мы будем заполнять бак. Мы планируем это, мы закупаем бензин. Мы понимаем прекрасно и не живем в иллюзии, что вот закончился бензин, но мне еще нужно 100 километров проехать, ну вот очень нужно. Да, у нас даже нет такой иллюзии. А когда мы говорим про здоровье, то мы все еще живем вот иллюзией, что ну да, я уже, мне уже очень плохо, у меня уже все болит, у меня уже голова болит, уже все хронические болезни там обострились, но я все еще вот надо, потому что там надо. И это понятно почему, но тем не менее с машиной мы это понимаем, со здоровьем мы это слабее понимаем. А когда мы говорим про эмоциональное здоровье, мы вообще теряем это из виду, потому что человек, он не машина, и человек действительно имеет какой-то экстра ресурс на какой-то кризисный случай. Но этим нельзя пользоваться постоянно, да? Мы не можем быть постоянно на пике боли, на пике скорби. А то, что переживают люди на войне, это постоянное соприкосновение со скорбью, да? Это постоянная смерть кого-то, кого ты знал или не знал на твоих глазах или из рассказов. Но это пиковая боль, да? И ребятам, солдатам тоже нужно искать свои способы, каким образом, да, давать себе передышку и искать, и в том числе волонтерам, да? Поэтому нам нужно просто быть здравомысленными и помогать таким образом, чтобы не разрушать себя, потому что если мы разрушаем себя, то мы уже не сможем помогать. Поэтому, в общем-то, и родилась эта идея курса для того, чтобы помогать со стрессом справляться тем людям, которые ездят в АТО. Во-первых, прорабатывать свой личный стресс, да, и, во-вторых, более эффективно и более длительно служить, не теряя свои все ресурсы.
Ми поговоримо про суть цього курсу після невеличкої паузи. Отже, це програма «Загартовані», студії Дарина Мірико, і наша гостя сьогодні Анна Бондарчук, психолог і автор курсу для допомоги волонтерам та іншим людям, які допомагають населенню і військовим в зоні АТО. Люди, які чимось жертвують і мають десь відновлювати свої сили. От давайте більш докладно поговоримо про вашу методику, в чому вона полягає, і скільки це курс часу займе. Ну і розкажіть докладніше.
Я даже не осмелюсь это назвать методикой, потому что это скорее аккумулированные знания и практика того консультирования, которое я делаю в последние годы. Да. Я решила собрать разнообразные навыки работы со стрессом для того, чтобы прорабатывать практически. Это будет очень практический курс, он будет состоять из 16 встреч, это еженедельные встречи.
Тобто 16 тижнів.
Да, это 16 недель, и люди будут иметь возможность прорабатывать то, что происходит с ними. Там будет три части. Будет теоретическая часть, в которой будут очень короткие, совершенно короткие инструкции, знания, да, лекции о том, что происходит, почему происходит и что можно с этим делать. Будут практические задания, когда люди будут делать упражнения, прорабатывать свои конкретные ситуации, с которыми они сталкивались и в которых они уже оказались. И будут, и эти задания будут даваться домой, и люди будут приходить, и на встречах у них будет возможность поделиться тем, что они поняли, поделиться тем, что они увидели, и поделиться тем, что они пережили. Да? Самое главное в работе с выгоранием – это возможность соприкоснуться со своими чувствами, вернуться в то место, где ты застрял, да, и снова начать дышать, скажем, эмоционально, снова начать восстанавливать свои силы и соответственно, на этих встречах у людей будет возможность практически прорабатывать то, что происходит с ними внутри. Это место, в котором будет безопасно говорить все, что угодно, все, что с ними происходит, не фильтруя, не притворяясь. И это будет место, где будут получать они. Они не будут отдавать. А это место, где они могут просто брать для себя.
Тобто ті люди, які щось весь час віддають, да, прийдуть до вас, щоб щось отримати і, да, зарядити батарейки свої, так би мовити.
Да, ну і поскольку це люди, які делають похоже діло, да, то їм буде дуже цінно бути вместе. Да, тому що індивідуальна терапія – це дуже добре, і це дуже правильно. Я вважаю, що це, мабуть, перше важная рекомендация, когда человек действительно себя обнаружил уже в состоянии выгорания, да, человек имеет смысл человеку искать профессиональной помощи, потому что он уже самостоятельно себе может помочь до какой-то степени, да. Но когда эти люди собираются вместе, это дает еще интереснее эффект, поэтому такой курс, я думаю, что будет очень полезен.
Вони допомагають одне одному.
Сам факт того, что они будут выслушивать друг друга и просто быть рядом, да, никто никого не будет там поучать и давать советы, это запрещено по правилам. Это будет место, где люди смогут высказать то, что происходит с ними, и быть выслушанными, да, и быть в обществе тех, кто их поймет.
Я нагадаю нашим слухачам, що ви можете залишати свої коментарі та питання на сторінці Радіо М у Фейсбуці, а також можете задавати питання нашій гості за телефоном 0800-21-2018. Будь ласка, дзвоніть, пишіть, і я думаю, що Анна відповість на всі ваші запитання. І продовжимо тему про волонтерів. Я дуже багато чула нарікань, свідоцтв, як завгодно можна сказати, що ті люди, які дійсно віддавали, жертвували багато чим, вони розчаровані реакцією суспільства. Тобто навіть... Чому, ну, конкретна людина, чому вона не може зупинитися і відпочити? Тому що вона не може знайти заміну собі. Ніхто не хоче робити цю брудну, важку роботу замість неї. І вона тягне з останніх сил. І не бачать позитивних якихось зрушень, позитивних плодів своєї праці. Хочеться хоча б маленький якихось, ну, хоч натяк, що ти, ну, робиш правильно, що буде якийсь результат, хоча б у майбутньому. Ну, хоч якесь підбадьорення, а цього всього немає. От що робити людям то в даному випадку, тому що, ну, від суспільства, від оточення вони не можуть отримати цього підбадьорення.
Так, к большому сожалению, они не всегда находят, да, единомышленников, и не всегда их труд ценится и понимается. С другой стороны, каждый из них знает, почему туда едет. Я думаю, что глаза солдат, глаза наших ребят, это самое важное, что тянет их снова туда, почему они снова едут, да, они понимают, что кто бы ни был виноват в том, что происходит, ребятам плохо, им хочется им помочь. Поэтому их мотивация – это, в общем-то, это вопрос каждого, вопрос личный. А с другой стороны, я бы хотела наголосить, да, на том, что есть наша личная ответственность за свое здоровье, за свое благополучие, и мы должны планировать свои ресурсы самостоятельно, мы должны понимать, где этот лимит, и делать это не потому, что кто-то этого хочет, да, а потому что я знаю, почему я еду, я знаю, что я хочу этим добиться, и я знаю, что если я теряю ресурсы, мне нужно восстанавливаться, мне нужно делать перерыв, и это моя ответственность сигнализировать там своей команде, сигнализировать всем людям, с которыми я организовываю, что сейчас мне нужен перерыв. Маленький, большой перерыв, мне нужно реже ездить, да, мне нужно выбирать свой темп. Это моя личная ответственность следить за тем, в каком я состоянии. И поэтому просто нужно настойчиво продолжать искать людей, которые могут помочь. Да? Не делать это за счет того, чтобы кто-то из команды терял потом уже работоспособность совершенно. Да?
Ну, от зараз ми більше говоримо про якісь дії, да? Ну, там зібрали допомогу, завантажили машину, поїхали в зону АТО. Але от з власного життя от згадала зараз приклад, коли восени ми з чоловіком такі знайшли можливість, залишили дітей з дідусем і купили квиток до Львова, поїхали до друзів відпочити на кілька днів. І от ми сідаємо в поїзд, і такі, ну, в такому настрої очікування, надії, що от виспимось нарешті, там на екскурсію з'їздимо. Тобто, дійсно, ну, відпочинемо. Буде приємне спілкування з друзями. І відкриваєш інтернет, і бачиш новину про те, що вбили Аміну Окуєву. І всі ці очікування, все це, воно просто, ну, тьмяніє, м'яко кажучи, порівняно з цією новиною. А ця людина конкретно, ну, вона була дуже симпатична нам. Мій чоловік знав її особисто, ну, тому що теж служив в АТО. І це, ну, я не можу передати всі емоції і почуття, які ти в цей момент відчуваєш. І думаєш, та навіщо потрібен той відпочинок, кому воно треба? І хата знову горить, і горить хронічно, і весь час відбувається щось таке, що від тебе не залежить. Як зберегти себе в цьому агресивному середовищі?
Ну, это правда. На самом деле, количество скорби, с которым сталкиваются волонтеры, которые ездят, просто огромное. И мы должны понимать, что классическое определение скорби, да, как бы это состояние, когда ты горюешь о серьезной потере. Это состояние в обычном таком случае занимает примерно год. Понятно, что это может быть дольше, может быть меньше, но когда мы говорим о том, что так много смертей, так много потерь подряд, это уже усложненная скорбь, да, и с этим сложнее справляться, с этим это сложнее переживать. Поэтому достаточно больно и тяжело, что это неизбежно, да, ты не можешь выключить свой мозг и не думать об этом, забыть об этом, но нужно понимать, что наша жизнь не состоит только из войны на Донбассе, да, потому что если мы забываем о своих семьях, мы забываем о своих детях, мы забываем о своих друзьях, о своих супругах, то мы теряем фокус, и мы уже не сможем помогать ребятам, которые на войне. Для ребят на войне не будет хорошо от того, что мы забросим всю свою жизнь, от того, что мы будем болеть, от того, что мы перестанем печься о своей семье, да, поэтому всему есть свое место, да, всему есть время, и когда приходят эмоции, вот в этой ситуации, которую вы описали, понятно, что не нужно эти эмоции подавлять, не нужно переключать себя, да, я иду в кино, я смотрю фильм, так не работает.
Тобто буде гірше, якщо ці емоції...
Подавлять хуже, да, эмоции нужно позволять себе выражать, нужно иметь доверенных людей, с которыми ты общаешься, с которыми ты имеешь возможность поделиться тем, что с тобой происходит. Очень хорошо, когда мы позволяем себе вести дневник, когда мы позволяем себе эти эмоции как-то выдавать вовне. Можно рисовать на обоях левой рукой. Да, Мэрилин Мюррей говорит о том, что нужно рисовать на обоях левой рукой, вот держа таким образом маркер.
Чему?
Потому что правое полушарие выдает ассоциации, эмоции, воспоминания через левую руку, ну, если мы правша, да, если мы пишем правой рукой. И обои создают ощущение безграничности, создают ощущение, что ты не должен себя, вот свою боль и свои эмоции ограничить листиком и снова вписаться в какие-то правильные рамки, как мы делаем в жизни.
Залишається тільки знайти шпалери и кімнату, да, де можна це робити.
Да,
зазвичай да. Люди в своих домівках не дозволяють такого робити.
Не, ну мы говорим о том, что это обои, рулон обоев.
Тобто на підлогу можна просто покласти.
Ты просто ложишь и рисуешь, и пишешь. Поэтому есть очень много способов творчески, да, работать со своей болью, но самое главное – это не контролировать эти эмоции, не запихивать их внутрь, а позволять себе с ними работать.
Поговорити с кимось, або записати їх, або малювати, тобто якось назовні заспівати тужливої пісні.
Это очень важно, да, как бы впливе Кача невозможно забыть.
Ми поговорили про першу стадію, коли дуже велике напруження у людини, і коли от ти помічаєш, що ти перевантажений чимось, так? І якщо нічого не зробити на цій стадії, то приходить...
Появляється апатія. Тобто спочатку ми втрачаємо інтерес і удовольствие від того, що ми робимо, да, і мотивацію, а потім появляється вже апатія, появляється вже безразличие. Да, тебе вже безразлично, ти вже себя ловишь на том, что ты сталкиваешься с какими-то очень тяжелыми ситуациями, но ты уже не можешь на это среагировать.
Тобто грубіння серця.
Да, происходит, я бы не сказала, что это ожесточение сердца, это скорее просто онемение эмоциональное, которое защищает нашу душу, да, наша психика ищет способы справиться. И она находит такие способы, да, онемение, оно помогает как-то пережить стресс. Поэтому и происходит на самом деле ситуация, когда мы находимся в каком-то кризисе, и есть травма, да, есть травматическое событие, оно фиксируется, и потом мы забываем уже, что произошло, мы забываем, как мы это переживали, да, но из-за того, что мы не смогли с этим эмоционально справиться, то мы несем это за собой как балласт, и поэтому очень важно возвращаться в болезненные чувства и позволять себе их проговаривать, потому что, ну, так работает наш мозг, да, левое и правое полушарие работают совместно хорошо для того, чтобы происходило высвобождение этих эмоций. Да?
Если... Людина усвідомлює, що у неї, ну, є ці емоції, чи це треба якось ще й визначити?
Люди очень разные. Есть люди, которые понимают свои эмоции, они могут их назвать, они могут их прочувствовать, они могут их выразить, они могут рассказать об этом кому-то и вообще осознают, что происходит. Да? Есть люди, которым очень сложно назвать свои эмоции. Когда я задаю вопрос, что ты сейчас чувствуешь, клиенту часто очень сложно ответить, поэтому у нас есть специальный листик, на котором есть огромный список разных оттенков эмоций, и когда человек достаточно долго мне говорит, я не знаю, что я чувствую, мне приходится дать ему листик и говорю, ну, теперь ты точно будешь знать. Ти знайдеш что-нибудь, що похоже.
Я так підозрюю, що частіше чоловіки не можуть висловити правильно свої почуття.
І мужчини, і жінки. І жінки дуже часто теж не можуть знайти слова к тому, що вони чувствують. Мужчинам, к сожалению, в нашому менталітеті с раннего детства говорится о том, что мужчины не плачут, что абсолютная неправда, что сильные не плачут, что мужчина должен быть сильным, и это значит, что он не выражает своих чувств, что он их не ощущает. Это все иллюзии, это все мифы, которые навязаны нам культурой, и, к сожалению, мужчины, особенно если мы говорим о людях, которые вот ездят в зону АТО, да, они живут с этими установками, но они их разрушают, потому что когда такое количество боли и такое количество травмы, с которыми они сталкиваются, да, это требует, чтобы человек мог вернуться к своим чувствам, да, соприкоснуться с тем, что с ним произошло, когда уже будет более безопасно, и проработать это, и проговорить это, прочувствовать это и отпускать.
Ну, тобто, фактично, чоловіків привчають з дитинства ховати свої емоції, не показувати іншим і собі не признаватися в тому, що ти відчуваєш. Да. І, ну, я так думаю, що, можливо, тому вони зловживають алкоголем як варіант, що, ну, таким чином, ну, направити кудись, так, ці
емоції. Це вже дальніше. Ну, звісно, якщо кастрюля переповнена і вона кипить, да, то кришка должна как-то, скажем, среагировать. Да? То есть в итоге, когда уже перекипает это все, срывает клапан, и тогда и зависимости приходят, да, и тогда уже приходит такая полноценная депрессия настоящая, и тогда уже человек изолирован от общества, он уже теряет возможность достаточно хорошо и качественно поддерживать отношения, тогда ему сложно работать, ему сложно функционировать, ему сложно выполнять то, что он пообещал где-то, но это уже как бы дальше, да, это то, когда человек уже находится в более таком тяжелом состоянии. Но мужчины в нашей культуре, они, к сожалению, очень часто верят в то, что сильные не плачут, сильные не чувствуют, и для них проявление эмоций – это проявление слабости, что на самом деле абсолютно неправда.
В 45 років відбувається інфаркт або інсульт. Тому
да,
що ми пригнічували емоції.
Хронічні болезні, які обостряються і які, скажімо, вот на фоні вигорання, на фоні напряження, яке не прекращається, вони вже становяться смертельно опасними. Це правда, к сожалению.
То може вилитися в проблеми із здоров'ям.
Да. И опять же, если мы возвращаемся к ребятам, которые ездят в АТО, нужно понимать, что это не нужно нашим солдатам. Солдатам не будет лучше от того, что человек себя изнуряет и просто потом уже не может даже функционировать. Он уже не сможет поехать ни на войну, ни, в общем-то, полноценно жить.
Що стосується військових, чи у них той самий процес відбувається, який відбувається у волонтерів, чи відрізняється? І наскільки вони мають небезпеку вигоряння? Їхні сім'ї, які знаходяться в стані очікування, і це теж виснажує емоційно дуже.
Да, і для сім'ї це дуже тяжело, це свій процес, і для солдат це дуже тяжелий процес. Ну, у солдат, звісно, є специфіка, є різниця. Потому что волонтеры, когда они уезжают, они все же имеют какую-то передышку. Да? У солдат все значительно сложнее, когда у них реже возможность уехать оттуда. Им нужно значительно сильнее группироваться, им нужно значительно больше усилий для того, чтобы выдерживать тот стресс, с которым они сталкиваются, не просто стресс, но и травму. Да? У них процессы немножко отличаются, потому что у волонтеров есть две реальности. Они приезжают на войну, они сталкиваются со смертью, они сталкиваются со скорбью, с потерями, и на войне становится все прозрачно и понятно, что на самом деле важно в жизни. Да? Важна твоя страна, которую ты любишь, важна твоя семья, твое здоровье, твои друзья. Ты начинаешь понимать, да, как бы важен Бог. А когда они возвращаются сюда, они ищут все возможности, да, скажем, вернуться и помочь ребятам, потому что они понимают, что это важнее. Это важнее, чем какие-то развлечения, какие-то, скажем, там другие расходы на какие-то удовольствия. В то же время, как бы, у волонтеров все-таки есть эта свобода и возможность это время в мирных городах использовать для того, чтобы восстанавливаться и все-таки здраво распределять свои силы, свои ресурсы. И если они это используют, то они восстанавливают силы и снова возвращаются и могут служить. Ребятам, которые длительно находятся в ОТО, им, они говорят о том, что им там легче, потому что там все понятно, там все прозрачно. Вот есть ребята, которые для них родные, роднее семьи, и они знают, почему они там, и они готовы умереть. Им сложнее возвращаться, им сложнее. Волонтерам несколько дней занимает, да, вот этот процесс адаптации, очень острой реакции на то, что здесь как будто бы нет войны.
Ну, багатьох ощущение безразличия. Або дратує, або розчаровує, і задаю такі, ну, питання, а, ну, чому є люди, які так багато віддають, а навколо суспільства таке байдуже до цього всього. І це дійсно дуже важко людям приносить.
Это правда. Это, да, вот эти две реальности выдержать очень сложно. И, конечно, огромная реакция гнева, огромная реакция возмущения, да, о том, что как вы можете здесь сидеть в ресторане, там смеяться сейчас, когда в это время за вас умирают наши ребята, они теряют жизнь, теряют здоровье, они рискуют всем. И это очень сложно, на самом деле, возвращаться в эту реальность. Но ребята, которые воюют, они очень часто говорят о том, что мне хочется туда. Вот ребята, которые возвращаются вообще домой, они очень многие не выдерживают и возвращаются на войну, потому что они хотят быть там. Там легче, там понятнее, что в жизни важно. Здесь они мучаются от того, что они осознают, что война не закончена, да, и еще не сделано их дело, но для них намного сложнее работа с травмой потом, потому что травма их накапливается, она намного более сложная, намного более глубокая. У них, у волонтеров тоже такое бывает, но у солдат значительно чаще бывают вспышки, то, что называется flashbacks на английском, это воспоминания каких-то острых ситуаций травматических, да, у них значительно, у них просто другой набор симптомов, да, и другой набор последствий, хотя во многом они перекликаются, но солдатам восстановление нужно, скажем, на более глубоком уровне, потому что стресс очень длительный и очень тяжелый. Для психики он просто невозможен.
Ну от, зараз подумала про те, що якби оточення, суспільство в цілому, родина допомагали, то, можливо, люди не так би виснажувалися. Тобто у нас дуже часто немає розуміння найближчих людей, найближчого оточення в тому, що ти потребуєш допомоги, в тому, що ти потребуєш відпочинку і потребуєш того, щоб тебе хтось змінив, поки ти будеш відпочивати.
Це правда. Це правда. Ну, на самом деле, треугольник Кармена ще ніхто не відміняв.
Да. Расскажи, что это такое.
Мы, треугольник Кармена – это концепция о том, что каждый из нас бывает в жизни, попадает в одну из трех фаз. Да? То ли мы в состоянии жертвы, то ли мы в состоянии спасателя, то ли мы в состоянии агрессора. Вот. И, например, ребята,
Ищи
которые...
варианты
есть. Ну, это деструктивный треугольник, по которому мы ходим периодически. У нас, у каждого есть, наверное, тенденция склоняться к одной из этих ролей, да, но это, в общем-то, классические роли. И поэтому, когда волонтер, например, попадает... Ну, понятно, мы сейчас не говорим о том, что все находятся в какой-то деструктивной там стадии. Понятно, что есть ребята, которые осознанно, понимая, что делают, да, они имеют баланс. Но, тем не менее, тенденция очень большая, да, и очень большой риск попасть, например, в состояние героя там, где ты едешь в АТО, помогаешь, да, потом ты приезжаешь сюда, ты чувствуешь себя жертвой, потому что здесь никто не помогает, здесь всем безразлично и так далее. Ну, и можно стать и агрессором в данном случае, да, когда это возмущение переходит границы.
Реакция на несправедливость. Коли ти бачиш, наскільки все несправедливо, то відбувається обурення і...
Да. Ну, несправедливість, на самом деле, вона... Мы не всегда объективны в том, что мы видим, потому что, возможно, эти ребята, которые... Вот приезжает волонтер из зоны АТО в Киев, он приходит в в ресторан и видит ребят, которые сидят и смеются за столом. Откуда он знает, кто они? Может быть, они тоже волонтеры? Вот приехали и, наконец, решили отдохнуть, потому что им нужно отдохнуть. Да? Но он этого не знает. Мы очень необъективны в наших оценках. Поэтому наша ответственность не доводить себя до того состояния, когда мы начинаем раздраженно реагировать на окружающий мир. Хотя понятно, что эти две реальности очень тяжелые, очень сложно, вот как, это как две планеты, очень сложно это совмещать, и очень сложно постоянно переключаться между этими двумя реальностями. Да? Слишком много нужно усилий для того, чтобы как-то переварить то, что там война, а здесь как будто бы нет войны.
Що буде з людиною, якщо не побачити, що у неї є перша, друга стадія вигоряння, і ну, до чого вона себе доведе в результаті?
Ну, постепенно напряжение нарастает, да, и даже те экстрасилы, которые есть у нас эмоциональные, физические, они тоже истощаются, да, поэтому, в общем-то, человек просто продвигается по стадиям и приходит в то место, когда он теряет смысл в жизни, когда он уже вообще не очень хочет общаться с друзьями, когда он уже попадает в состояние депрессии, когда ему сложно работать, когда ему сложно функционировать. Он уже вообще не особенно думает о том, какие у него в жизни цели, какие у него там мечты. Это все выглядит для него уже немножко неактуально.
Тобто байдужість до життя.
Безразличие к жизни, потеря ощущения смысла жизни, да, и потеря радости от того, что вообще может жизнь приносить. В том числе это разрушает семьи, это разрушает отношения, да, потому что если волонтер живет только о том, то его семья это чувствует, его семья на себе переживает огромные последствия. И, опять же, повторю, солдатам это не нужно, чтобы волонтеры разрушали всю свою жизнь, да, и ценой последних сил там ехали и везли бронежилеты. Нужно меняться, значит, нужно искать больше людей в команду, но при этом все равно нужно уделять достаточно хорошее внимание своим семьям, своим детям, своим женам, своим друзьям. И себе, и своему здоровью нужно ходить к врачам, нужно давать себе время отдыхать, высыпаться, правильно питаться, заниматься спортом. Как это ни странно звучит, как бы, да, вот когда мы говорим о кризисе, каких-то там о служении, там, скажем, в зоне АТО, все равно нужно понимать, что это, опять же, наша машина, которую, если мы бензином не пополним, то она не поедет. Вот. И ждать вот этого последнего рубежа, когда уже абсолютно все лампочки красные, просто нет необходимости, да, поэтому рисков много, да, и не хотелось бы, чтобы волонтеры забывали о том, что их здоровье тоже требует внимания, да, и забывали о том, что их семьи требуют внимания.
Ну, тобто це і фізичні ресурси, і час, проведений з родиною. Ну, от мені здається, що найлегше це просто там, ну, фізично піти на відпочинок, кудись поїхати, або піти до лікаря, або сходити в той самий там спортзал. Ну, фізично це легше, але емоційно і ментально дуже важко відпочити, тому що ти весь час думаєш про те, а що там відбувається, а що у мене ще от потрібно те-то і те-то зробити. І ну, ти не можеш мозок так взяти, якийсь вимикач і виключити. Ну, як
робити це? З емоціями потрібно працювати. Емоції не можна подивитися. Да, и их не нужно оставлять без внимания. Ну, когда мы говорим о психологах, которые ездят в зону АТО, они немножко больше понимают, с чем они столкнутся, и они понимают, что с этим нужно делать. Поэтому и в этике консультирования всегда есть супервайзер. То есть у тебя есть наставник, с которым ты общаешься, который говорит тебе о том, что тебе нужно отдохнуть, который задает правильные вопросы, который помогает тебе посмотреть на то, что происходит с тобой, и вовремя проработать ті вопроси, які піднялися.
Тобто є людина, яка допомагає тобі в той час, як ти допомагаєш іншим.
Ну, да, на самом деле это такая...
Примитивно, я сказала.
Супервизия, в общем-то, в классическом варианте это сопровождение более опытным консультантом того, как я помогаю клиентам, да, но когда мы говорим о таких проектах, скажем, по АТО, то здесь это и как подотчетность, когда ты позволяешь себе тоже, как бы, да, задать вопросы, что происходит со мной. И работа с травмой – это очень важно, с последствиями стресса нужно работать и позволять себе где-то в каких-то безопасных местах говорить о своих чувствах. И это должно быть нормальной практикой. Не должно быть, мы не должны ждать какого-то особого случая, чтобы поговорить о том, что мы чувствуем.
Тобто робити це регулярно.
Это регулярность, да. Это не вопрос того, что отпуск. Ты не можешь за весь год работать и находиться в остром напряжении, и потом за 3 недели на море отдохнуть. Наш организм так не работает, да, наша психика так не работает. Нам нужен постоянный отток боли. Если эта боль накапливается, ее нужно постоянно где-то выливать, да, и писать, и рисовать, и говорить с кем-то, и прорабатывать это с профессионалами.
Аня, у нас залишилося 3 хвилини ефіру. Угу. Запрошуйте волонтерів та всіх інших, кого вважаєте за потрібно, запрошуйте на свій курс і порадьте, от як жити таким чином, які конкретні дії робити, щоб робити профілактику вигорання, а не згоріти.
Ну, прежде всего, нужно быть честным с собой, честным о том, что происходит сейчас. И когда я чувствую, что я устаю, мне нужно останавливаться, мне нужно просить помощи физической, если там, скажем, это помощь в команде, да, просить помощи в проработке травмы, если это вопросы, которые требуют профессиональной помощи, да, иметь наставников, иметь друзей, иметь правильные, как бы, да, там, навыки тайм-менеджмента, искать возможности расслабляться, есть техники расслабления, есть просто возможности, которые мы себе создаем, это не зависит от денег, нужно иметь здоровые рутины в жизни, да, и не доводить себя до состояния, где все красные лампочки уже горят. Нужно ставить себе цели и помнить о том, как мы живем, зачем мы живем, да, какие у нас мечты. Мечты должны оставаться с нами.
Що ми все ж таки жертвуємо і боремося не заради того, щоб лягти кістьми і померти, а заради того, щоб мати майбутнє, мати життя, мати іншу країну, інше суспільство і власне майбутнє, майбутнє наших дітей, щоб було краще, ніж є зараз. Будемо мріяти про це. Це була програма «Загартовані». У нас сьогодні в гостях була Анна Бондарчук, психолог, автор, не можу знайти, курсу. Нагадайте, Аню, що поки я шукаю.
Це курс для волонтерів і капеланів по преодоленню і профілактиці состояння вигорання.
Дякую, Анно.
Будемо раді вас бачити. Приходьте, будь ласка.
Обов'язково записуйтеся, а ми зустрінемося з вами через тиждень в програмі «Загартовані». Будемо жити.
До свидання.